В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Превью к очередному 16-му туру. Ведем его вместе с Филиппом Филем. Филипп, приветствую вас.
Добрый день.
Но начнем мы, естественно, с матча Эвертон-Арсенал. Я хочу послушать, что вы там увидели.
Ну, я, в отличие от большинства обозревателей, не считаю, что, в общем, в этом матче Арсенал был как-то привычно плох. Мне кажется, что было в этом сезоне больше игр, которые вызывали у меня полную тоску, а вот игра с Эвертоном все-таки этого не вызвала. Мне кажется, что был подобран состав относительно оптимально, но за исключением Джаки. Ну, я таких подарков сверху не жду. Вот, а в остальном все остальные 10 человек были best available. И относительно живо Арсенал провел первый тайм, относительно быстро. Джака немножко притормаживал атаки, но в целом даже Эдегор, в общем, смотрелся вполне органично. Но у Эвертона во втором тайме я не знаю, что у них произошло, что у них произошло в раздевалке. Или это болельщики, но они вышли просто электрически заряженными на второй тайм, и не имея особо планов по тому, как они будут там, взламывать арсенальскую оборону, просто наплывами, наскоками они в общем, добились своего и не сдались после двух незасчитанных голов, где на самом деле офсайд то по-хорошему ничего не решал, потому что в обоих случаях Ришарлисон был один, и если бы он там был на 5 миллиметров или 5 сантиметров за линией, он бы все равно, я думаю, эти голы забил. Но они не сдались, и вот я говорю, этот потрясающий заряд, который можно прочувствовать на лице Грея, когда он забивает финальный гол, вот то, что было отдано в этой игре, мне кажется, ну, честно, за них я даже немножко порадовался, потому что Эвертон был настолько даже не безидейный, но настолько фиолетовой командой последние несколько матчей, что как только они оживились, они получили себе вознаграждение за это. Ну, а с Арсенала точки зрения, второй тайм был, конечно, хуже, и, конечно, он был в стандартной истории, что мы свой гол забили, а дальше будем защищаться, если получится второй забить, забьем, нет. Артета неправильные замены делал, потому что Джака, выпущенный после 3 месяцев сидения на скамейке, играет полные 90 минут, и ну, это, я считаю, просто неправильно. Лаказет, который тоже был абсолютно выпрыжен в этой игре, практически 90 минут провел на поле, это тоже неправильно. Вот.
Замена Обамы на Нкете.
Это я не знаю. Мне кажется, что Обама на Нкете это, в общем,
равноценно.
Да, сейчас это равноценно, но то, что Мартинелли надо было. Я не знаю, может, у него какая-то травма, но Мартинелли снимать не надо было, это 100%. И Джака, который тоже не сорвал последнюю контратаку перед, собственно, самим голом. Из-за того, что у него, видите ли, была желтая, это для меня тоже, если честно, непонятное объяснение. Но так 93-я минута, ну, получи красную, в чем проблема? Проблема в том, что Заки, наверное, хочется поиграть. Но это ж недостаточное оправдание для результата команды.
А результат закономерный матч?
Ну, наверное, исходя из того, какие Арсенал не забил моменты два момента в конце матча, все-таки ничья была бы, наверное, справедливой, но с точки зрения энергетики, положенной в игру, справедливой.
Что мешает Арсеналу положить такую энергетику в свою игру?
Я думаю, что установки, общее настроение в раздевалке.
Ну, то есть, в одно слово, да, это все укладывается?
Слово трусость?
Нет, тренер.
Ну да, тренер, безусловно. Я думаю, что любой тренер, но в отсутствии каких-то фундаментальных фигур игроков, тренер всегда является тем, кто задает атмосферу, задает настроение, и точно так же задает настроение между таймами, что, мне кажется, каким-то образом Бенитосу получилось перевернуть.
Да, в общем, Эвертон, конечно, не был там командой, которую стоит бояться, но я-то, конечно, вот этот Арсенал видел многожды. И вы видели, который в гостях выигрывает 1-0 и встает на охрану и проигрывает. Поэтому, ну, начались уже в прессе, наконец, голоса, что Артета not good enough, какие-то там. Я понимаю, что это ничего сейчас не изменит и никаких действий сейчас предприниматься не будет, однако... Отсутствие Сульшера в Манчестер Юнайтед – это сдвинутый камень на пути к увольнению Артеты.
Что интересно, что эти голоса как по команде начали появляться именно после Эвертона.
Да.
Если честно, я уже как бы потерял надежду, что этот тренд повернется в обратную сторону, кроме там ситуации, когда Арсенал снова скатится условно там 14 место. Угу. Но теперь кажется, что в общем, ближайшие 5 декабрьских игр, которые по вывескам являются, в общем, теми, которые Арсенал должен выигрывать, они будут, ну, уже иметь некоторый вес. То есть, если Арсенал не выиграет 4, например, а потеряет очки в 2, то уже...
Ну, мы с Сандерленд же не имеем в виду?
Нет.
Вы имеете в виду матч с Сандерлендом?
Нет, я имею в виду 5 как раз декабрьских в чемпионате оставшихся.
Значит, у Арсенала матчи дома с Саутгемптоном, дома с Вестхэмом, на выезде с Лидсом, на выезде с Норвичем и дома с Вулверхэмптоном. А 1 января матч дома с Манчестер-Сити. Но даже матчи там Саутгемптон, Вестхэм, Лидс, Норвич и Вулверхэмптон, я вообще не готов сказать. Ну, то есть то, что Арсенал все 5 не выиграет, я вообще ни одной секунды не сомневаюсь. Но я думаю, что с Вестхэмом вообще Арсенал не должен быть фаворитом. Просто. Просто не должен быть фаворитом. Так, ну, согласен, я думаю, очень сложная будет игра с Саутгемптоном, о которой мы сейчас скажем пару слов. Дело в том, что, по моему пониманию, тут валуи рисуются. Потому что на Арсенал дают 1.60 букмекеры. Ну, то есть, они нам сообщают, что, собственно, только какие-то там сверхзаслуги Саутгемптона помогут ему взять очки. А между тем, Саутгемптон отличную игру провел, ну, даже, наверное, не игру там, а минут 60 с Брайтоном, подавил полностью его. Полностью. Вообще там не было Брайтона. Никакого мяча у Брайтона не было. Ничего. Растоптали их. Но второй не забили, поэтому на последний получили 1-1. Они были на голову сильнее Лестера, когда сыграли тоже 2-2. То есть они свои очки упустили. Они упустили 4 очка. Это может, да, повлиять на них в худшую сторону, что они играют хорошо, выигрывают по смыслу и не могут взять 6 очков, берут только 2. Но если они в этом состоянии приедут играть с Арсеналом, то я, ну, равное, наверное, нет, но там, мне кажется, будет совершенно обоюдоострая игра. И Саутгемптон там с ничьей или плюс один выглядит для меня, например, совершенно очевидным валуем. Потому что Саутгемптон вообще может выиграть у Арсенала.
Ну, ключевой вопрос тут если. Потому что Саутгемптон, в моем понимании, это чуть ли не самая непредсказуемая команда АПЛ, которая может провести 5 или 4 хороших игры, а потом пятую полностью провалить, или наоборот провести 4 провальных, а потом в пятой приехать и вынести соперника. И как бы в нынешних формах я с вами согласен, но сказать, ожидать чего-то от Саутгемптона я совершенно не могу. Потому что я прекрасно представляю историю, когда они приезжают и имеют там 2-0 в первом тайме и во втором бросают играть.
Может быть, да. Саутгемптон в этом смысле абсолютно непредсказуем, что говорит об отсутствии класса, естественно, командного. Но я исхожу из того, что если они будут в том виде, в котором они были последние две игры, то Арсенал ждет тяжелейшее испытание. Тяжелейшее, несмотря на то, что дома. Значит, мы скажем тут, что те, кто смотрит Лигу Чемпионов... Во-первых, Лига Чемпионская программа выйдет завтра вечером в районе там 21 часа. Во-вторых, те, кто видел Лигу Чемпионов, они знают, что в Голландии и в Германии матчи игрались вчера при пустых трибунах уже. В Англии ВПЛ на этих выходных будут требовать ковидные сертификаты. То есть просто так болельщиков пускать не будут. А разговор идет о том, что их к Рождеству вообще перестанут пускать. То есть история с новой волной, там, которая в Англии идет, и в Англии ограничения вводятся во всей стране, это не только футбола касается. И курс фунта сегодня упал по отношению к доллару из-за новых ограничений. И Банк Англии отказался повышать ставку из-за нового штамма этого омикрон, хотя с ним ничего не понятно. В общем, обстановка в Англии достаточно эпидемиологическая, достаточно тревожная. Поэтому мы скоро можем... Все команды могут лишиться, например, преимущества своего поля. Ну, с Саутгемптоном Арсенал сыграет при зрителях, понятно еще. А дальше неизвестно, что будет. И мы непосредственно сейчас участвуем в этой истории, потому что в Тоттенхэме 11 заражений. 11. Просочилась только одна фамилия Сона, что уже достаточно, в общем, для того, чтобы подрубить мощь Тоттенхэма. 11 заражений – это такая цифра, вы же понимаете, да? Это 11 заражений среди игроков и персонала. Пресса считает, что Тоттенхэм гарантированно обратится в ВПЛ с просьбой перенести их матч с Брайтоном. Куда переносить, я не понимаю. Ну, ясно, что это 2022 год, но все равно у них же матч с Бёрнли отменен, как вы помните, да?
Да.
И куда переносить матч с Брайтоном, мне не очень. Нет, ну его можно куда-то там, конечно, перенести, там, в март, в апрель. Ну, в зависимости от того, там, что будет с Лигой Конференции, потому что матч Лиги Конференции может быть перенесен только в том случае, если у команды 13 и более человек, футболистов, больны, или у них нет ни одного вратаря, по правилам УЕФА. Поэтому завтра Тоттенхэм будет играть в Ренне, а ему надо с Реном, а ему надо у Рена выигрывать, чтобы пройти дальше. Поэтому существует версия, что Тоттенхэм не выйдет из своей Лиги Конференции и весной будет свободен. И там, конечно, окно найдут, куда всунуть этот матч Брайтоном. Но вы что считаете, следует переносить матч Брайтона и Тоттенхэма?
А есть в АПЛ какое-то законодательство на этот счет?
Ну, вот подробного законодательства нет. Никто не пишет, что есть прямо прямые указания, как поступать в случае, если там у людей ковид. Дело в том, что все эти истории, которые были, переносили матчи там Ман-Сити и так далее, они были до вакцины. То есть там типа можно было сказать, что ну ты не виноват особо, да? А что ты мог сделать? Если соблюдаешь ковид-протокол, то ты теоретически не должен заболеть. Но они все дома этот протокол не соблюдают, понятное дело. И все имеют шансы заболеть. Когда ты без вакцины, то тут ничего не сделать. А когда ты на вакцине, я бы засчитал техническое поражение. Это же означает, что они отказались вакцинироваться, игроки Тоттенхэма?
Ну, если у них есть здоровых на заявку, то почему нет?
Ну, по правилам УЕФА 13 не должно быть из заявки. Сейчас у них меньше все равно, чем 13. Но никто не гарантирует, что это не поедет дальше. Понимаете, то, что их оттестировали во вторник вечером и выявили 11, не значит, что в четверг не выявят 15. Инкубационный период разный. Если вы заболели не одновременно, то все. В смысле, инкубационный период он одинаковый, но разное время заражения. И все, в четверг может их быть 15. То есть пресса английская вообще считает, что это решенный вопрос, что Тоттенхэм подаст запрос в АПЛ о переносе матча. Вопрос, что АПЛ решит. Я бы засчитал техническое поражение. Если вы не можете играть, и вы отказываетесь вакцинироваться, получите. У вас есть возможность была защититься, вы это не исполнили, извините. В чем Брайтон-то виноват?
Брайтон ни в чем не виноват. Но все. Мне кажется, что если у них есть достаточно на заявку, то есть там сколько, я не знаю, определено, 15 человек или сколько, то пусть играют.
Мы только что в Португалии видели эту историю, когда Белененсе же было 9 человек. Вышла на поле. Более остальные все лежали с ковидом. И с Бенфикой они играли, по-моему, если мне память не изменяет. Мы давали в канале в нашем эту новость. И играл в поле второй вратарь. Так они, Белененсеш, изобразили травмы. И судья прекратил игру в начале второго тайма. Там, по-моему, 7-0 был счет. Ну, чем это? Я не понимаю. Чем не пример? Вот тебе пример. У них была вспышка ковида. У них было официально больных больше, чем сейчас в Тоттенхэме. езжайте, играйте как можете. Я не согласен с тем, что нужно перенести матч, пожалеть Тоттенхэм. Не потому, что я против Тоттенхэма. Любая команда, вот попавшая в такую ситуацию, я бы сказал, что ей нужно зачитать техническое поражение. Вы хотите ходить непривитыми, все.
Ну, если АПЛ никого не заставляет, то они не могут на основании этого принимать решение.
Так в Англии не могут вообще заставить. Англия — это не та страна. Значит... Англия не будет вводить никогда обязательную вакцинацию. Это понятно, даже в отдельных категориях. Англичане считают, что они сами с усами. В Италии в серии А вакцинировано 98% игроков персонала было месяц назад. В Германии месяц назад было 94% вакцинированных процента. Ни там не стоят вопросы о переносе матчей. Ни там в командах нет этого взрыва эпидемии. Что, естественно, логично и понятно. А в Тоттенхэме есть. Так что мы можем, конечно, поговорить про матч Тоттенхэм-Брайтон, просто я думаю, на самом деле, что матч перенесут.
Ну, да. я бы принимал такое решение, что определить минимум игроков, который нужен, и если Тоттенхэма его нет, тогда пусть переносят. Если есть, то пусть играют тем, кто есть.
Теми, кто есть. То есть техническое поражение не давать ни в каком варианте?
Нет. Ну, а зачем? Ну, если, в команде сколько? 25 человек у них заявка на сезон. Да, ну, да. Вот, то есть, если даже у них 12... Не,
можно молодежку таскать.
Молодежку пусть таскают. Пусть таскают.
Да. Букмекеры, на самом деле, что интересно, отвлечемся от ковида, что интересно, уже сдвинули котировки. То есть, был сначала Тоттенхэм фаворит, теперь фаворит Брайтон. По 2.60, правда, пока. Но я думаю, что с течением развития этой ситуации, а ситуация развивается быстро, мы завтра, я думаю, что же какую новость, плохую, естественно, будем иметь, что у них там вообще все не очень хорошо. Вы знаете, что интересно, кстати, что базовые сливы все по этому вопросу дают итальянцы. Понимаете, да, почему?
Да.
Потому что Антонио Конте имеет отношение с итальянскими журналистами. Был 2.60 сегодня коэффициент, сейчас я посмотрел, коэффициент 2.30 на Брайтон уже. То есть имеется в виду, что Тоттенхэм приедет совершенно ослабленный. Я не знаю, можно ли тут давать валуй, просто потому что мы не имеем плотной информации, то есть мы не знаем фамилий.
Ну,
кто заражен?
Я думал перед записью, что если у них будут здоровы Сон и Моура, то скорее
уже
всего...
неплохо, да.
Уже неплохо будет, но Сон уже нет.
Сон вот пишут, что Сон уже там. Что мне странно просто... вообще, потому что корейцы вообще люди дисциплинированные, и если бы там велась работа в Тоттенхэме и говорили, что давай-ка все прививаться, заставлять нельзя, да, они не могут, но вести работу могут. Мне кажется, что я удивлен просто, что Сон, он не привит.
Может, он привит? Тоже может,
может быть, да.
Это же просто положительный тест, это не значит, что они тяжело болеют. Да. Мне просто кажется, что если сейчас начнутся переносы, то эта история пойдет сплошь и рядом, и будут переносить из-за 5 человек, из-за 3 человек. Да. И...
Да. Тем более, что мы уже сказали, что в Англии очередная волна, и все неблагополучно. Короче говоря, матч Брайтон-Тоттенхэм состоится, если состоится, 12 числа в 5 часов по Москве, в воскресенье. Матч Арсенал-Саутгемптон в субботу в 6 часов вечера, а начнется тур в пятницу. Поэтому все дедлайны, все это в пятницу. Брентфорд-Уотфорд, матч титанов. Кто фаворит?
Ну, равная линия, я бы сказал бы.
И я бы сказал, что линия равная. А букмекеры дают 2.10 на Уотфорд.
Да.
Да? О, на Брентфорд, извините, на хозяев.
На Брентфорд. На хозяев. Ну, из-за хозяев, наверное. Вообще, я считаю, что это самый интересный матч тура, потому что обе команды, в принципе, дают зрелище, ну, практически в каждой игре. Неизвестно, в какие ворота пойдет это зрелище, но в какие-то точно пойдет. И я не припомню игру. Ну, то есть у Брентфорда были какие-то такие низовые игры, но Уотфорд так это... Вообще самая веселая команда.
Да.
И мне кажется, что будет обоюдно острая игра. И, в общем, она реально может пойти на 3 результата. Просто от того, у кого покатит. Наверное, даже просто сначала лучше покатит.
Я согласен, что это одна из самых интересных игр тура. И все мы сможем ее посмотреть в пятницу 23 по Москве. Суббота откроется матчем Манчестер-Сити-Вулверхэмптон. Нам букмекеры сообщают, что интрига отсутствует полностью. Согласна?
Ну, мне кажется, что да. Все-таки, во-первых, Вулверхэмптону после того, что он продемонстрировал с Ливерпулем, им просто будет морально тяжело также, сцепив зубы, выстоять, если они захотят применить такую же тактику на матч, такую же стратегию, то им будет просто сложно морально опять, сцепив зубы, выстаивать. Тем более, что в Ливерпуле это, с Ливерпулем это по итогу и не сработало. И они не сумели довести это все до очков. И вторая причина – это то, что Вулверхэмптон, конечно, имеет историю каких-то удачных игр Сити, но в основном это были игры, когда их атакующие игроки, такие как Хименес и даже Трауре, они были в очень хорошей форме, и они действительно могли реализовывать какие-то единичные эпизоды. Сейчас я у них такого игрока ни одного не вижу, и мне кажется, что вот классический Вулверхэмптон, который там пытается укусить Сити, просто не сможет его укусить. А если Сити не кусать, все это заканчивается, в общем, по стандартному сценарию.
Хотя только что Лейпциг Сити как следует укусил. Окей, мы можем говорить, что там матч ничего не решал, но как факт. Как факт, Сити проиграл Лейпцигу. Я не думаю, что Вулверхэмптон сильнее Лейпцига, честно говоря. Но я все равно полагаю, что если Вулверхэмптон встанет назад, как это было в игре с Ливерпулем, он ничего не сможет, да. То есть тут шансов нет. Но если пропрет с какой-нибудь контратакой, и при счете 1-0 они будут защищаться, ну, тут может быть, как Кристал Пэлас забил же второй, и все. Еще и удалил Лапорта. Ну, тут есть на что,
короче. Кристал Пэлас, мне кажется, более смелая команда. У них есть несколько людей, которые не боятся бежать в атаку. И, возможно, это работа Вера.
Согласен.
Ментально тоже, да. Уверенность добавлять. А у Вулверхэмптона я этого сейчас не вижу, поэтому мне кажется, что тем более при чужих зрителях.
Это без вариантов, да. Да. Примерно так же букмекеры нам сообщают про матч Ливерпуль-Астон Вилла, где мы знаем, что Джерард приедет на Энфилд. Энфилд устроит ему овацию, а Джерард, как правильный профессионал, на эту овацию не отреагирует. Так же, как это сделал Вейра на стадионе Арсенала. Я не готов вообще считать, что приезд Джерарда на Энфилд дает какие-то козыри Астон Виллы. То есть я не понимаю, что может Астон Вилла предъявить, кроме того, что она может предъявить. Ну, Джерард у них тренер. Я не вижу вот тут никакой связи этой, что вот Джерард приедет на Энфилд, в котором полна пресса. И там будет вообще. Ничего там не будет. Там будет матч Ливерпуль-Астон Вилла и все. И если брать так сухой остаток, то у Виллы шансов нет. Согласна?
Ну, мне кажется, что как раз вот у меня мнение противоположное. В сухом остатке Вилла сейчас набрала. У Виллы есть перемены с точки зрения отношения к игре. И они будут выкладываться, и биться, и сражаться. И Джерард наверняка будет сам крайне заряжен и крайне взволнован. И это все передастся команде. И как раз вот если смотреть на эту игру с точки зрения того, когда Ливерпуль потеряет очки, то, находясь вот в этой очень сильной атакующей форме, то мне кажется, что эта игра, она какие-то несколько галочек отмечает, как предусловие к тому, чтобы Ливерпуль наконец-то оступился. Но по опыту просмотра чемпионатов, команда, которая в отличнейшей форме, оступается тогда, когда от нее ничего не ждут.
Да.
И, наверное, из-за того, что все-таки матч Астон Вилла имеет какой-то подтекст, плюс сама Астон Вилла одержала там 3 победы в 4 матчах, Ливерпуль будет подходить к этому вопросу серьезно, и поэтому, скорее всего, разберется и увезет все 3 очка. Единственное, что может быть какая-то игра там по типу 2-1-3-2, то есть Астон Вилла может там покусаться, но мне кажется, что очки она раздобыть не сможет.
Ну да. А так же, как и Лис в Челси, да?
Ну, Лис в Челси — это как раз совсем такая печальная ситуация.
А букмекеры говорят наоборот, что у Лица больше шансов, чем у Астон Виллы.
Ну, я с этим не соглашусь. Мне кажется, что у Челси, Стэнфорд — это все еще крепость, на которую позарятся могут совсем немногие. И тем более Лиц, который регулярно допускает моменты у своих ворот, Челси вряд ли что-то сможет противопоставить. То есть Лиц был в прошлом сезоне острой командой, которая могла за первый тайм, допустим, провести 3 опасных атаки, забить 2 гола и этим создать проблемы. Но это все период в прошлом. И мне кажется, что даже если Лиц как-то где-то забьет, Челси забьет 3.
Мы скажем, что Лиц в последних двух играх набрал 4 очка, но это соскок, потому что с Кристал Пэласом, мягко говоря, была игра ничейная, и на последней минуте, да, в добавленное время уже там привез защитник пенальти, зачем-то рукой сыграл. С Брэнфордом вратарь привез ему угловой тоже в добавленное время, и Лиц соскочил на ничью. Но это же все пройдет, это не может длиться вечно, поэтому я думаю, что с Челси вообще никаких вариантов нет. И они поедут спокойно. Я вообще хочу, чтобы они вылетели уже. Честно, вот так. Потому что все, что мог им дать Бейлса, он им уже дал. Это проект этот, все, он закончен. То есть он еще не закончен по факту, но в реальности это все. Бейлса ничего им дать больше не может. А с теми игроками, которые есть, я думаю, что любой другой тренер, ну, средний там, Дин Смит условно, он вылетит. Потому что подбор игроков очень плохой. И тем более у них вылетел на 2 месяца еще Калвин Филлипс, опорник главный. То есть я не вижу, да, вариантов. Я вижу варианты, чтобы Лиц остался в этом году, да, безусловно. Но я не вижу вариантов на Стэмфорд-Бридже.
Ну, а как же новые владельцы?
Американцы-то? А что они могут? Что могут новые владельцы в Ньюкасле? Ничего. Вот наняли Эдди Хау. И все. Эдди Хау выиграл одну игру. И дальше вы знаете, да, серию Ньюкасла? Да. Лестер, 2 Манчестера и Ливерпуль. То есть Лестер — это для них самый сладкий матч из ближайших в этом месяце. Букмекеры предлагают на Лестер 1.65. То есть столько же примерно, сколько на матч Арсенал-Саутгемптон. Согласны вы с такой линией?
Я не согласен с линией 1.65, но, наверное, согласен с формулировкой, что это как Арсенал Саутгемптон.
Ну, то есть вы бы дали побольше, правильно я понимаю?
Я бы дал побольше, потому что я думаю, что их календарь есть у всех в уме, включая Эдди Хау. И я думаю, что именно поэтому на Лестер Ньюкасл будет крайне отмотивирован, потому что когда, если не сейчас, а Лестер сейчас такой, что если на него надавить, то с большой вероятностью он может посыпаться. И мне кажется, что игра тут будет равная в лучшем случае. Может быть, Ньюкасла получится и там забить 2 гола и отстоять.
А вы в Эдди Хау верите вообще?
Нет, в Эдди Хау я не верю. Но в то, что у них какой-то будет эмоциональный подъем после первой победы, я верю.
Может быть, да, может. Я согласен. Лестеру отступать некуда, конечно. Тут, в общем, обсуждать нечего. Победа, кровь из носу нужна, потому что они во второй десятке вообще находятся. Что в целом для Лестера нормально. Вот если мы так берем отвлеченное ФК Лестер Сити, то, ну, что, вторая десятка нормально. Лестер сколько лет без АПЛ вообще было? Ничего. Но последние годы дали какое-то реноме, чемпионство, победа в Кубке Англии. История. Не знаю, мне кажется, что Лестер должен выиграть. Ньюкасл, да, может что-то вдруг. Но все, что было при Брюсе у него, это бешеная реализация. При Эдди Хау этого нет. В втором матче с Бернли, в втором тайме матча с Бернли, там было много моментов, ни один не забит. Под Валидолом были до самого конца. Не уверен я. Бернли будет играть с Вестхэмом дома. Ну, вы бы фаворитом сделали Вестхэм, это я понимаю. А каким фаворитом вы бы его сделали?
Не сильным. То есть очень слабым. 2-2, 2-1.
Ну, 2-0-5 предлагают букмекеры. Я, честно, не очень впечатлен игрой Вестхэма против Челси, этой победой. То есть с Ливерпулем они хорошо сыграли, да. А с Челси они сыграли неважно. Там Челси очень плохой был. Ну, Весхэм мне не очень понравился. И там, конечно, эта игра была не выиграна ими. Ну, просто уж напривозил этот Менди. И я не уверен вообще, что в Бёрли их ждет какой-то такой легкий матч. То есть я вполне себе представляю, что там Бёрли их будет долбить, пить кровь из них.
Да.
Бёрли очки нужны вообще, там кровь из носа, просто зона вылета. Я думаю, что там могут быть... Я вообще думаю, что может быть любой результат. То есть Вест Хэм может проиграть там, может сыграть ничью, но и может выиграть, да. То есть для меня 2.05 это даже много. Мало. То есть я бы какие-нибудь 2.40 бы поставил что-нибудь. Да, Вест Хэм, когда он в форме, он да, но последний матч Челси, еще раз скажу, мне кажется, там нет формы особой.
Да и вообще последние 4 матча. И...
Да.
И Сити, и Вулверхэмптону они проиграли совершенно безвольно.
Да, по делу причем.
Мне кажется, что, наверное, для них слишком плотный график в этом сезоне. Все-таки они играют 2 раза в неделю, и у них, мне кажется, происходит некоторое насыщение, а ротация очень маленькая в команде. Так и нету второго нападающего вместо Антонио, что кажется вообще каким-то диким случаем для команды, который на 4-м месте АПЛ. Вот. И вот это пресыщение, как раз, мне кажется, в таких матчах, как Бёрнли на выезде, у них будет отсутствовать мотивация на должном уровне. А значит, что...
Тоже вариант, да.
Все может быть.
Я продумаю, что они в четверг Лигу Европы поедут играть там каким-то третьим составом, потому что им матч не нужен этот. Ну, ничего не решающий. Наверное, Антонио не повезут. Ну, предположительно, я не знаю.
Ну, но... смотрите, у них через 3 дня там Арсенал, и
да,
там явно потом. Это будет в голове.
Да, Медвиг потом. Кстати говоря, о Медвике, друзья мои, поскольку очень насыщенный календарь в этом декабре, очень насыщенный, то у нас свободных программ в открытом доступе будет очень мало. Мы всем рекомендуем подписываться, потому что программ будет много, но они почти все будут в закрытом доступе. Так что подписывайтесь, там можно на месяц подписываться. Ну, на сайте у нас на MatchDay. Мы работаем над тем, чтобы можно было это сделать в Телеграме, но не так это все просто. Процесс идет, но, может быть, к Новому году что-то и случится. Манчестер Юнайтед, который с новым тренером. Я могу сказать так, что очень хорошо, когда приходит вот тренер в команду новый и как бы другой, то есть которого должно быть относительно быстро видно, по нему очень хорошо по этой ситуации определять шарлатанов-журналистов. Все, кто написал, что он увидел в первой игре Манчестер Юнайтеда работу Рангника уже, это все шарлатаны. Потому что никакой работы Рангника за 2 дня сделано быть в принципе не может. Не может просто, и все. Поэтому мы видели тот же Манчестер Юнайтед, который был в матче с Кристал Пэласом. Ну, случилось им выиграть, и хорошо для нового тренера. Я плохо представляю, что к матчу с Норвичем, сегодня они еще в Лиге Чемпионов уже играют, мы тоже что-то увидим. Все эти разговоры про гегенпрессинг там и так далее. Это все разговоры. Тренеру нужно время, чтобы это поставить. Свободное время, а не игра через 2 дня на 3-й. Этого свободного времени в декабре не будет. Поэтому рассчитывать на то, что там какие-то резкие изменения со стилем игры, подчеркну, со стилем Манчестер Юнайтед произойдут, не надо. Норвич якобы с Дином Смитом воскресился. То есть он уже не, на него дает коэффициент уже, что он вылетит. Месяц назад уже коэффициента не было. Все, вопрос считался решенным. Сейчас на него дают там какие-то 1.20. Что вы думаете, есть какие-то шансы на то, что в этом матче будет борьба?
Ну, я думаю, что, во-первых, касательно Норвича, они провели один хороший матч. То есть после прихода Смита один матч был, где они были лучше соперника, они были лучше Брэндфорда. И то, не сказать, что они были лучше систематически, они просто создали больше острых моментов. Все последующие игры, где они брали очки, я бы не сказал, что они были лучше оппонента. И поэтому в этой игре им рассчитывать вряд ли есть на что. А с точки зрения Man United, мне кажется, что у Рангника вообще относительно простой рецепт, поскольку у них сейчас период знакомств первоначальных, то мне кажется, ему нужно просто поставить в состав тех, кто мало играл при Сульшере, того же Ван де Бика, того же Лингарда, например, еще там Матича, например.
Лингарда они собираются продавать в январе.
Да, но...
Я думаю, не будет он его ставить. Зачем его? Ван де Бека, да, согласен. А Лингарда, наверное, нет.
Ну, Лингарду же, наверное, тоже хочется себя показать. И продает, и не продает. В любом случае, тот, кто сидит на лавке и имеет какие-то виды, чтобы не сидеть, я думаю, что должен показать хорошую игру. То есть провести там, условно, 2-3 ротации. Того же Ван Бисаку он, допустим, посадил на игру. Окей, он может вернуть состав, посадить теперь кого-то следующего. И мне кажется, это ему просто даст уже необходимую мотивацию, чтобы обыграть Норвич на классе.
Я тоже думаю, что в матче с Норвичем Манчестеру нужно постараться, чтобы не взять 3 очка. То есть выйти на распальце, там, ну что-нибудь вот такое исполнять. Потому что в объективной ситуации, когда команда будет настроена и понимает, что она уже и так натеряла очков выше крыши, что ей нельзя терять вот такие очки. Я думаю, Норвича тоже там шансов нет. Букмекеры какие-то шансы Норвичу оставляют. На Ман Юнайтед дают 1.55. А на матчах домашние с Кристал Пэлас они давали 1.57. То есть, типа у Норвича что-то там может случиться. Я не знаю, честно, что у них может случиться у Норвича. Скорее я вижу разгром тут, чем какую-то борьбу даже вот так.
Ну да, согласен.
Кристал Пэлас, Эвертон. Последняя игра в воскресенье в 19.30, после которой мы будем записывать итоговый подкаст и выйдем в эфир примерно в 23 часа по Москве в воскресенье. Что думаете? Кто фаворит для начала?
Фаворит Кристал Пэлас.
Да.
Мой. Я думаю, что...
И не только ваш. Большой фаворит у вас?
У меня? Нет, Кристал Пэлас большим фаворитом не может быть по определению. Ну, 1,8.
1,8? Угу. Букмекеры дают 2,35.
Ну, я, наверное, нет. Я считаю, что это слишком. Мне кажется, что у Эвертона это все равно то, что было в понедельник, это была эмоциональная история, которая на выездную игру не перенесется. И вообще, вот Эвертон, мне кажется, он очень страдает от отсутствия Калверта-Льюина. Потому что в их начале сезона, то есть тут дело даже не только в том, что Калверт-Льюин там хороший игрок или не очень, а дело в том, что когда у тренера есть какая-то идея, как он хочет выстраивать свои атакующие схемы, то любой выпадающий элемент вызывает за собой разрушение всего, что на этом строилось. И у них был Калверт-Льюин, который... Таранный нападающий, который хорошо там замыкает прострелы, передачи и постоянно дергает защитника вперед. И на основании его движения был Ришарлисон, который занимал зоны, освобождаемые им. Были фланговые техничные полузащитники Грей и Таунсенд, которые могли накрутить своих оппонентов один в один. И опять же, они могли найти тем же прострелом или навесом Льюина. И также были, если к ним была персональная опека, выходили крайние защитники Динь и Колман. И все это как-то работало. Была система атаки, в которой все знали свое место. После ухода Льюина, точнее после его травмы, которая вначале вроде как была месяц, но теперь уже идет четвертый месяц, и все его никак не видно, у Бенитеса так и не получилось его заменить. Он пытался Рандоном его заменить, но тот двигается гораздо хуже. И Ришарлисон на месте центрального нападающего чувствует себя плохо и некомфортно, когда ему никто не помогает. И вот мне кажется, что пока у них не будет... То есть другой схемы я не вижу пока от Эвертона удачно. И пока у них не будет Льюина или кого-то, кто сможет выполнять его функции, Эвертон будет, в общем, очень с трудом собирать очки, а Кристал Пэлас все-таки команда, которая... зачастую в большинстве матчей она там создает больше, чем оппонент, и только в редких случаях она выглядит хуже.
Я соглашусь, что Кристал Пэлас фаворит. Может быть, матч получится интересно, может быть, матч будет неимоверно тоскливым, я эту картинку вижу. Но Пэлас натерял очень много своих очков уже, которые по игре он должен был добывать. И мне кажется, что тут даже если там игра будет не очень, что-нибудь ему судьба подбросит.
Слушайте, ну вот если смотреть по созданным XG за и против, то ниже пятого места, то есть ниже Вест Хэма, четвертого места, только две команды имеют больше созданных, чем созданных против них.
Это
и
кто?
Это Кристал Пэлас и, вы угадайте, вторую.
Ну не Арсенал точно.
Нет, нет, это снизу
команда. Сейчас Брайтон, что ли?
Брентфорд.
Брентфорд даже?
Брентфорд. И вот это две команды, которые, в общем... занимать не свое место. Я понимаю, что уровень нападающих, допустим, у Брентфорда очень низкий, но у Кристал Пэласа все-таки чуть получше.
Да, да. И потом у Кристал Пэласа этот неплохой парень Алиса все-таки. Я уж не говорю про Заха. То есть там есть, да, кем создавать.
Мне кажется, что Кристал Пэлас подсдал, потому что Вейра почему-то начал Галлахера сажать глубже. И мне кажется, это... очень неправильно, потому что Галлахер у них создавал постоянную остроту впереди, а в последних играх он играет низко там на уровне бокс-ту-бокса, и у них нету вот этого человека там. Не знаю, чем это обосновано, но вот мне кажется, что...
Ну, логично, да, такая версия. Я все равно понимаю, что Вейра — это тренер. То есть я не знаю, насколько он высок квалификации, но видно, что команда играет по-другому, чем у Приходжсона.
Да,
безусловно. И голова у них немножко другая, то есть командная, то есть они в себя верят больше.
Вот это однозначно, разительная разница в уверенности в себе.
Да, и из-за этого у них результаты должны быть получше, потому что класс у них кое-какой есть, и они не будут бороться за Европу, понятно, но... Да, я не очень статистику воспринимаю, но да, тут согласен, что если еще и по XG они. Брентфорд-то я думаю, что им тяжело будет все равно, и они все равно будут бороться за выживание так или иначе. Просто уже все матчи, где они насоздавали и не назабивали, я думаю, уже позади все. Теперь будет обычная рутина, но мы все с вами это увидим в ближайшем туре и поговорим с Филиппом об этом в воскресенье. На сегодня у нас все. Филипп, спасибо вам большое за участие.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, оставайтесь с нами, подписывайтесь, потому что время самое у нас жаркое. Зима, а у нас жаркое время футбольное. Всем самого доброго и продолжайте слушать «Пульс Премьер-лиги» на Матч Дэй Бис.